Братья и сестры, меня зовут Евгений из города Курганинска. Не так давно, несколько месяцев тому назад, я был в большом аэропорте города Москва. Вместе с другими пассажирами мы сидели в зале ожидания перед последней регистрацией к выходу уже к самолету. Было очень поздно, глубокая ночь. Почти все пассажиры дремали, как-то так, все было спокойно. В ожидании того, когда начнется эта регистрация. Я сидел, наблюдал за всеми пассажирами, думал о своих каких-то вопросах жизненных. Вдруг почувствовал какое-то, началось движение, увидев инспектора. Все выстроились в очередь, встал и я в свою очередь, занял свое место. И смотрю, как инспектор берет билет, посмотрев, отрывая часть билета, отдает пассажиру. Пассажир входит в дверь и отправляется уже к автобусу. Одну часть билета инспектор берет в свои руки. И вот так, один за другим. Передо мной стоит человек, недалеко от меня. Я смотрю, как он подает свой билет инспектору. Инспектор взял, посмотрел билет. А потом отдает обратно и говорит: «Вы пропустили свой рейс». Я увидел, как этот пассажир начал внимательно смотреть в свой билет. Я уверен, что он не видел там ничего. Я думаю, что его судорожно колотило сознание того, что та цель, к которой он шел, к чему стремился, о чем думал, она стала для него нереальной. «Вы пропустили свой рейс». Я смотрел вслед удаляющемуся пассажиру, который должен был с нами лететь в самолете. Он пошел в другую сторону, продолжая смотреть в свой билет. Я думаю, что в его ушах звучало слово инспектора: «Вы пропустили свой рейс». Тогда я подумал о том, как, может быть, в жизни каждого из нас мы к чему-то стремимся, о чем-то думаем, мы планируем нашу жизнь, и у каждого из нас есть цель, к которой мы идем. Мы все стоим в очереди жизненной к этой цели. Независимо от того, молодой, маленький ребенок или пожилая бабушка, мы все идем к цели. Но не все достигнут цели. И вот в этом есть основное переживание. Тема моей проповеди, о чем я хочу сегодня говорить, это причины, лишающие нас цели. Текст Писания, который хочу прочитать, записан в послании, первом послании Коринфянам, 10 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас». Итак, апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, пишет очень важное назидание. Он показывает вот эту проблему. Есть люди, есть движение, есть жизнь, но есть эта проблема. «Не о многих благоволил Бог, и написано, ибо они поражены были в пустыне». Люди, о которых говорит Павел, они имели в своей жизни цель, они имели путь, они имели какую-то наполненность своей жизнью, но эта жизнь оказалась жизнью безрезультатной, жизнью, потерявшей цель. В контексте этого отрывка есть интересный фрагмент. То, что, как скажем, стоит во вступлении к этой мысли, к главной проблематике. И есть продолжение, где апостол Павел говорит о тех причинах, почему эти люди потеряли цель. Я сначала посмотрю очень коротко на контекст, а потом мы посмотрим на те причины, что же лишило этих людей цели. В контексте, в 9 главе, апостол Павел показывает еще два примера людей, которые тоже стремятся к цели. Посмотрите, как он говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все воздвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». И дальше он говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, но не о всех благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Итак, два примера. Апостол Павел говорит вначале, что вот есть люди, спортсмены, у которых есть цель. Эта цель – получить венец, получить награду. И вот для того, чтобы получить, он говорит, они что-то делают, они воздерживаются от всего для получения венца. Потом он говорит, и не только спортсмены, и я в своей жизни, и потому и я бегу не так, чтобы только бить воздух, но что делаю? Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы самому не остаться недостойным. Итак, в жизни людей для получения цели нужно иметь способность себя обуздывать, себя формировать, быть к себе очень строгим. И апостол Павел очень интересно говорит, порабощаю тело мое. А оказывается, к достижению цели нам очень часто мешает наше естество, мы сами себе. И поэтому для того, чтобы достичь цели, нужно как-то правильно относиться к самому себе. И дальше он говорит об этих евреях. Это третий пример, о котором говорит Павел, что вот были люди, которые неправильно относились к самим себе, к своей жизни, и поэтому в их жизни потерялась цель. Один тренер футбольной команды говорил о своем главном принципе работы с той командой, над которой он трудился. Он говорил так, «Моя задача – это заставить моих ребят сделать то, чего они не хотят, ради того, чтобы стать теми, кем они хотят быть». Вот примерно об этой проблематике говорит апостол Павел, что нам нужно так работать в своей жизни над собой, над своими потребностями, над своими желаниями, чтобы достичь того, чего мы желаем или к чему идем. Итак, пять основных причин, о которых говорит апостол Павел, почему же еврейское общество, вышедшее из Египта и двигающееся в сторону земли обетованной, вдруг в большинстве своем потеряло эту цель, для которых цель осталась невостребованной. Итак, первая причина, я постараюсь очень коротко, ну, хотя эта тема очень большая, но очень коротко, может быть, бегло посмотреть на эти пять причин. Первая причина написана так. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Итак, первая причина, лишающая цели, это похотливое состояние или страстное желание на злое. История, которая отражает те события, связанные с народом израильским, записаны в книге «Чисел» в 11 главе. С 4 стиха я прочитаю. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, мы ели даром. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Итак, несколько моментов. Во-первых, в стане народа израильского возник вот это слово. Пришельцы стали обнаруживать, то есть стали проявлять, стало это ярко видно для окружающих, прихоть, то есть свое желание. И это желание в чем выглядело? Мы и с ними стали плакать народ израильский. То есть верующие, хорошие люди, они тоже стали проявлять те прихоти, которые живут в сознании, в нашем естестве, наши желания. Мы помним. Итак, они движутся к земле обетованной, а в определенном промежутке своего времени вдруг они остановились на этом сознании. Мы помним. Мы помним, как было там в Египте. А что вы помните? Вы помните ваше рабство, ваши проблемы, трудности? Нет. Мы помним, как хорошо было в Египте. А ныне душа наша изнывает. Все надоело, все не нравится. Мы помним, как там было хорошо. Братья и сестры, вот это страстное желание, потому что было в Египте. Вот сейчас звучала хорошая песня. «Ты меня из пучины извлек, погибал я с трагическим стоном, умирал я». Но человек, который пошел к цели, пошел к вечной жизни, вдруг он смотрит в эту пучину с огромным сожалением и говорит, Душа моя изнывает. Я помню, как хорошо было в этом болоте. Я помню, как я там находился. И человек думает о том. Братья и сестры, народ плакал в шатрах своих, переживал, душа изнывала только от того, что вспомнили, как хорошо было там, как вкусно, как приятно. Это вот эта прихоть нашего естества. Интересно, я для себя отметил такой фрагмент, как бы, который отражает мысль эту глубже. Народ, послушайте, народ шел вперед к земле обетованной, а смотрел назад в землю своего рабства. Не так давно разговаривал с одной сестрой, она говорила о своем муже, который сегодня член церкви, но у него очень тяжелый опыт жизни греховной, много лет он провел в грехе. Она говорит, ты знаешь, я замечаю, как он стал опять возвращаться в свое состояние. Ну как, не то, что в свое состояние, какие-то ролики, какие-то песни, какая-то музыка, какое-то вот состояние, и он говорит, она говорит, вот он стал опять искать вот то, где он был. Похотливый на злое. Никогда не достичь результата, если ты смотришь не на результат, не туда, куда ты идешь, а смотришь на то, что ты оставил или чем жертвуешь ради результата, ради своей цели. Итак, похотливый на злое. Похотливым на злое – это первая и, наверное, одна из основных причин, лишающих человека конечной цели. Я думаю, что сегодня наша задача посмотреть каждому в свое сердце, особенно христианам, особенно возрожденным детям Божьим. Господь извлек нас из пучины греховного мира, но как часто мы закрываем глаза на цель и смотрим назад. А как хорошо там, как хочется, и кажется, что душа изнывает, желая вот той пищи, из этого грязного греховного болота. Это была одна из первых причин, почему народ израильский, вот эти люди, не достигли конечной цели. Вторая причина, о чем говорит апостол Павел, он говорит так. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть пить и встал играть». История, которая повествует об этом событии, записана в книге «Исход», в 32 главе эта история связана с событиями, когда Моисей, Божий человек, поднялся на гору, а Аарон остался здесь внизу. И вот народ говорит, Аарон, где Бог, где Моисей, который вывел нас? Давай мы сделаем себе Бога. Они сделали себе Бога, поставили его, и сказано так, и сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Завтра поставил перед ними Аарон жертвенник, провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они стали рано, принесли всесожжение, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а народ после встал играть, и сказал Господь Моисею. Здесь несколько фрагментов в этой истории. Народ, и написано дальше, Аарон сказал народу, «Народ, завтра будет праздник Господу». Завтра мы будем приносить здесь все сожжения, завтра мы принесем жертву, завтра мы будем праздновать. И так и получилось. И я смотрю на эту историю, и мне кажется, а что поменялось в жизни народа израильского? Что изменилось в этот момент? Как и раньше они празднуют, как и раньше они приносят жертву Господу, как и раньше они устроили праздник Господу. И вот интересно, 7 стих говорит, «И сказал Господь Моисею, пойди, сади, там праздник у них». Братья и сестры, а о чем повествует эта история? О том, что все было как и раньше. Был праздник, было веселье, была радость, было вдохновение. Но одно изменилось. В этом празднике Господь смотрел со стороны на праздник своего народа. Его туда не позвали. Он сегодня там был ненужным. Сегодня и без него справляется. Сегодня все получается и без Бога, и радость есть. И веселье есть, и в душе праздник. Но Господь смотрит и говорит, Моисей, там они празднуют, но празднуют без нас. Идолопоклонство – это альтернатива, или для себя я так написал, идолопоклонство – это система ценностей, ставшая альтернативой Богу. Можно радоваться, можно праздновать, можно ликовать, можно вдохновляться. Но если Бог смотрит на мою радость со стороны, значит, я стал на сторону идолопоклонников. Бог никогда не терпел идолопоклонства. Бог всегда занимал четкую, жесткую позицию. Вот это была одна из причин, почему народ израильский потерял цель. Братья и сестры, сегодня мы можем посмотреть свою жизнь. А как в моей жизни? Что является источником моей радости, моего торжества, моего вдохновения, моего поклонения? Если Бог смотрит на мою жизнь со стороны, то значит в моей жизни существует эта проблема, которая лишит и меня той прекрасной цели. Третий момент, о чем говорит апостол Павел, написано так. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». История, которая открывает эту проблему в жизни народа израильского, записана в книге «Чисел» в 25 главе. Написано так. «И жил народ в Ситиме, и...» Сейчас, чтобы нам было дословнее. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень над Израилем». Братья и сестры, я долго думал о том, что, может быть, это не совсем нужная тема для церкви, или не совсем оно как бы будет в унисон нашей радости, но все же, я думаю, мы должны обратить внимание на пять этих закономерных причин и вот на эту третью причину, которая являлась очень сильным аргументом против народа израильского. Именно с этим поражением в области нравственности было связано самое большое поражение, одно из самых больших поражений в жизни народа израильского. Жил народ в Ситиме и стал блудодействовать. В нашем христианском лексиконе эта проблема называется «проблема против целомудрия» или «в вопросах целомудрия». Я не знаю, как в этом мире, может быть, это просто аспекты нравственности, но я, размышляя об этом, смотря на жизнь, свою жизнь, жизнь близких мне людей, общаясь с молодежью, с кем-то беседуешь, молишься, я понял, что эта проблема одна из ключевых в жизни многих людей. Вы скажете, это проблема молодежи? Слово Божие говорит, апостол Павел пишет своим будущим сотрудникам, своим служителям Божьим, пишет, чтобы и старцы, и старицы, какими были? Целомудренными. А оказывается, вот эта проблема нравственности, она касается всех возрастов, от подростков и до глубоких старцев или стариц, проблема нравственной чистоты перед Богом. Вот эта проблема, с которой столкнулся народ израильский, она произошла не случайно. Был враг, который смотрел за народом израильским с горы, был царь Валак вместе с пророком Валаамом, и они планировали, а как погубить народ израильский? Там Бог присутствует, там столько благословений. И Валаам дал совет. А давайте как-то сделайте так, чтобы ваши два народа соединились, чтобы эти два народа обобщились, и тогда легче будет этому народу стать идолопоклонниками. И так и произошло. Братья и сестры, я думаю, что вот это очень важное предупреждение – посмотреть на нравственную сторону моей жизни, чистоты, моей целомудренности. Может быть, где-то я себе разрешаю окунаться в грязь этого мира. Этот мир, он проповедует безнравственность. Этот мир, он не стыдится безнравственности. Этот мир построен на безнравственности. И в этом мире живет церковь. И вот задача этой церкви, задача каждого из нас, кто хочет войти в жизнь вечную, мы должны хранить себя от греха или от осквернения в области целомудрия. Мне понравилась одна фраза, один человек сказал так, что в этих вопросах целомудрия сила Самсона, храбрость Давида и мудрость Соломона не способны были противостать тому влечению в области этого греха или этих проблем. Братья и сестры, будем помнить, что это была одна из причин, что лишило народа израильского жизни в земле обетованной. Четвертая проблема, о чем говорит апостол Павел, написано так. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». История, которая говорит об этом, об этой проблеме, записана В книге «Чисел» в 21 главе здесь сказано так. Очень интересная история, очень интересная проблема, с которой столкнулся народ израильский. Книга «Чисел» 21 глава сказано так. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорили они против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противило. Это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей». Ядовитые змеи – это было Божье наказание. Это была Божья остановка против вот этого состояния. Не станем искушать Христа. В чем суть этой проблемы? Суть этой проблемы вот в этом небольшом слове. «И стал малодушествовать народ». Вы знаете, когда я думал или размышлял над этим словом «малодушие», то в нашем сознании всегда фиксируется такое понятие. Ну что такое малодушие? Малодушие – то есть какая-то робость, какая-то неуверенность, какая-то такая слабость внутренняя. Но если посмотреть на это слово, вот как, что оно значит в своем составе или вообще в словарях, то интересно, это слово значит, ну даже можно, оно в принципе в этом слове заключается, это понятие, это «мало души». А по-другому, или чтобы понять легче это слово, это значит сокращать, обрезать душу в угоду своей плоти, чревоугодие. Что значит? Вот как бы есть человек, есть часть души, да, есть часть тела. Ну и так образно. И вот это значит сокращать свою душу, обрезать, делать ценности души меньше ради ценности твоей плоти. Апостол Павел говорит, вот я там порабощаю свою плоть. Для чего? Чтобы сделать возможным для души больше, больше души. И здесь момент такой, и стал народ малодушествовать. То есть сделать свою душу меньше, обрезать, урезать, ужимать интересы твоей души. Интересно, что сказано, они стали искушать Христа. Хотя в то время что они знали о Христе? Но вот это для нас прообраз чего? Здесь сказано, надоело нам, нет здесь хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И Иисус Христос был вот прообразом этого хлеба и воды, то есть питание для души. Я вот размышлял над этим текстом и думаю, как часто в моей жизни я также малодушествую. Как часто в моей жизни для своей души я уделяю меньше. У меня много проблем, много забот, много жизненных интересов. А для души вникать в слово, питаться хлебом, питаться живой водой совсем чуть-чуть. Малодушие. Обрезаю свою душу, интересы своей души ради угоды своих жизненных интересов, вопросов. Интересно, как, скажем, результат этой жизни. Они говорят, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И написано, апостол Павел говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Интересный прообраз, что интересно, в этой ситуации спасением для этих людей стала вера, взгляд веры на медного змея. Интересно, что в этой ситуации именно сказано о Христе. И когда Христос в беседе с Никодимом говорит об медном змее, оказывается, медный змей на шесте – это был прообраз страдающего Господа. Интересно, что именно вот здесь народ израильский, отказавшись от пищи для души, от воды, которая отражала, как и в этом послании сказано, что пили из духовного камня, который был Христос, и выход этих людей был только в единственном – взгляд веры на страдающего Господа. Это для нас. Будем смотреть в свою жизнь, наблюдать за своими процессами в жизни. Может быть, интересы моей жизни, моих ценностей земных, они давно уже гораздо больше, чем интересы моей души, моих отношений с Богом. И третья, и пятая проблема, о которой говорит апостол Павел, написано так. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Народ израильский очень часто роптал, и почти во всех своих проблемах у них проявлялся ропот. Но самая главная или самая большая проблема ропота, она отразилась в том моменте, когда народ израильский уже был близок к земле обетованной. Когда вот-вот уже земля обетованная, вот уже взгляд на эту землю, пошли соглядатые, они увидели, какая хорошая земля, они увидели, что нам приготовил Бог – А потом посмотрели на свои способности и сказали: а мы не способны к этому. Мы не способны жить святой жизнью. Мы не способны достичь этой цели. Мы не способны побеждать. И начался ропот. И написано так: но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, и роптали в шатрах ваших, и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской. Братья и сестры, ропот, что такое ропот? Ропот – это значит ворчать, жаловаться, выражать недовольство. Я думаю, что в нашей жизни ропот – это одна из частых проблем. Мы очень часто ворчим, мы очень часто можем жаловаться, очень часто можем выражать недовольство. И написано: «И роптали в шатрах и говорили». Братья и сестры, ропот – это выражение нашего недоверия Богу. Здесь дальше сказано: «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему». И еще одна из важных проблем ропота – это искаженное представление о Боге. Посмотрите, как они говорят: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской». А Моисей им говорит: «Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас». И дальше он говорит: «Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили». Оказывается, Господь любил свой народ, Господь заботился о своем народе, Господь проявлял свою великую любовь к этим людям. И вот этот ропот, вот это недоверие, оно порождало неверное представление о Боге. Вот это была одна из последних проблем в жизни народа израильского, благодаря которой они потеряли ту цель, ради которой так много отдали. Апостол Павел в этом послании к Коринфянам показал на эти 5 причин, и закончил он это повествование таким интересным словом: «А это, написано, были образы для нас». Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Пусть Господь благословит каждого из нас проверить свое сердце, посмотрев на эти образы, чтобы не упасть, чтобы не потерять той прекрасной цели, для которой мы призваны. Чтобы никто из нас не оказался, как тот несчастный пассажир, уходя от своей цели и поняв: я пропустил свою цель. Аминь.